Глава восьмая. Я как в воду глядел. Чем ближе мы подходили к центру города, тем сложнее было обжоре находить места для маскировки. С каждым кварталом мертвяков было все больше и больше. Я взглянул на небо. То, что я все это время принимал за тучу, нависшую над царским дворцом, оказалось ничем иным, как огромной стаей тех самых летучих мышей. По моей спине пробежал холодок. Еще несколько кварталов, и обжора будет у них как на ладони. «Братишка, придется тебя спрятать», — мысленно обратился я к Харну, который тут же одарил меня испытующим взглядом. «Не беспокойся. Под пологом они меня все равно не видят и не чувствуют». Глаза кота, полные скепсиса, подозрительно сузились. «Обещаю на рожон не лезть», — успокоил я его и активировал амулет призыва. Некроманты меня действительно не видели и не чувствовали. Несколько раз я находился довольно близко от них, готовый в любой момент убежать, но полог пока справлялся на отлично. Сперва я не знал, в чем причина такой слепоты. Думал, что их внимание сейчас слишком рассеяно. Все-таки держать под контролем такую ораву мертвяков — то еще занятие. Либо чутье недостаточно развито. Правда, от последнего предположения я быстро отказался, посчитав его глупым. Маг, способный контролировать столько существ сразу, априори обязан обладать развитым чутьем. А потом Бак меня дернул перечитать описание полога, и все встало на свои места. В небольшой справке, что появлялось благодаря улучшенному разуму, объяснялась суть магического и физического чутья. Оказалось, что существует много видов чувствительности, которые завязаны на разные характеристики. Например, королева драков чуяла меня благодаря своей природной особенности, которая была чем-то похожа на эхолокацию самки живоглота. Уровень этого природного зрения превышал уровень моего полога невидимости. А вот что касается чувствительности магической, то здесь балом правила воля, причем уровень моего умения роли уже не играл. Подтверждение этой информации я получил, когда оказался в радиусе активации маски паучихи. Система сообщила мне, что показатели воли некромантов, равно как и их созданий, подпадают под требования для успешного использования артефакта. Другими словами, если бы некроманты были неразумными, я бы смог подчинить сразу двоих из них. Теперь понятно, почему они не видят и не чувствуют меня. В отличие от Боровика. Похоже, маг обладал каким-то природным чутьем, иначе как с такими низкими показателями воли он умудрялся всегда знать, где я нахожусь? У меня уже было одно предположение на этот счет, но его оставалось проверить. Следуя за вереницей пленников, я уже было подумал, что ничего у меня не получится, как неожиданно движение прекратилось. Забежав немного вперед и взобравшись на крышу трехэтажного особняка, я огляделся. А вот и причина остановки. Дальше начинался затор. Главная улица, ведущая в центр, была похожа на реку из молчаливо бредущих людей. Маленькие улочки, подобные той, где сейчас находились Боровик и Гоблин, словно притоки ждали своего часа, чтобы воссоединиться с главным водотоком. Молчаливая покорность жертв, слаженность действий мертвяков и их количество до жути пугали. Все мое естество требовало покинуть эту часть города, но я не мог просто так уйти. Спустившись вниз и проверив действие покрова, я двинулся в хвост колонны, где находился Боровик. Каждый раз, когда проходил буквально в шаге от некроморфов, мое сердце замирало, но мертвые твари меня не чуяли, равно как и их хозяева. Проходя мимо одного из некромантов, я быстро заглянул под его капюшон. Обычный человек. Мужчина лет 40, только очень бледный и худой. 37 уровень. Растительность на лице отсутствовала. В темных глазах напряжение. Тонкие бескровные губы брезгливо поджаты. Черты лица явно аристократические. Я взглянул на его руки. Точно дворянин. На длинных пальцах дорогие перстни. Ногти ухоженные. Как ни странно, мои наблюдения успокоили меня. Некроманты теперь не казались мне какими-то мистическими кровожадными существами. Такие же маги, как и я, только из мерзкой фракции смерти. Добравшись до хвоста колонны, я приблизился к Боровику и замер за его спиной. Я увидел, как слегка вздрогнули его плечи. Он понял, что я рядом. «Говорить можешь?» — тихо прошептал я ему на ухо. Ответом мне было молчание. «Ясно», — все так же шепотом буркнул я, оглядываясь по сторонам. «Приготовься С минуты на минуту вас поведут дальше. В подтверждение моих слов колонна начала движение. «Есть одна идея», — продолжил я, уже шагая рядом с Боровиком. Мне показалось, или его дыхание слегка участилось.
«Рано радуешься», — буркнул я.
«Тебе придется еще немного побыть безмолвной куклой. В общем, слушай и запоминай. Когда окажешься на главной улице, будь готов действовать. Где-то на полпути ко дворцу, справа от таверны «Золотой карась», у обочины я видел спуск в канализацию. Как только начнется шум, прыгай под землю. Улицами уйти не выйдет, они здесь повсюду. Чуть не забыл. Вход перекрывает решетка, но, думаю, для тебя это не преграда». Помолчав немного, я сказал: «Теперь осталось выяснить самое главное. Кто из этих пятерых уродов тебя контролирует?» Боровик слегка вздрогнул, а затем медленно, явно на пределе своих внутренних сил, повернул голову в сторону того некроманта, которого я только что разглядывал. Поведение пленника не осталось незамеченным. Некромант резко обернулся и в упор посмотрел на Боровика. Мгновение, и маг со звериными глазами снова превратился в бездушную куклу, шагающую на убой. «Я тебя понял», — тихо сказал я и нырнул в ближайший проулок. Краем глаза я заметил, как шевелились уши гоблина. Похоже, Добис не пропустил ни одного моего слова. Кстати, Атрийка, несмотря на полуобморочное состояние, тоже все слышала. Будет Боровику компания. В отношении жительницы пустыни у меня сложилось двоякое мнение. С одной стороны, мне было жаль ее, но с другой, ее стойкость и сила воли не могли не восхищать. Я даже чуть было не активировал благодать леса, чтобы хоть как-то облегчить ее страдания, но вовремя остановился. Любое магическое воздействие может спровоцировать агрессию ее кукловода. Ни время, ни место. До таверны с широкой вывеской, на которой был изображен жирный карась с крупной золотой чешуей, я добрался довольно быстро. Место для наблюдательного пункта выбрал на противоположной стороне улицы, на чердаке трехэтажного дома. До меня здесь уже пытались прятаться. Несколько разорванных тел я обнаружил у дальней стены. Судя по останкам, беднягам было примерно столько же лет, как и мне. Аккуратно выглянув в небольшое чердачное окошко, я уже было приготовился ждать появления Боровика, как вдруг в моих глазах потемнело. Дикое головокружение, судорожно бьющееся сердце, дрожащие руки и характерный гнилостно-горький привкус во рту. Где-то совсем рядом открылся иномирный портал. «Да что тут, бездна вас подери, происходит?» Ощущение, словно я угодил под удар мощной морской волны, которая, невзирая на отчаянное сопротивление, накрыла меня с головой, выбив весь воздух из легких. Еще чуть-чуть, и придется сделать роковой вдох, с которым в глотку хлынет ледяная вода. Первые несколько секунд я пытался понять, где нахожусь. Такой силы был всплеск ненавистной мне магии. Я думал, что он расплющит меня, словно мелкое насекомое. Каждый волосок на моем теле встал дыбом. Мне было сложно представить, что за портал и в какой из проклятых миров он только что открылся. В сравнении с ним, по ощущениям, портал из каменного леса был больше похож на мелкую дряхлую калитку, которую забыли прикрыть на ночь рассеянные хозяева. Я буквально кожей ощущал его мерзость и зловоние. Тошнотворный привкус во рту тут же спровоцировал рвоту. Меня буквально выворачивало наизнанку. Острая боль в висках и затылке, страшная рвота, вялость во всем теле. Я думал, что еще немного, и моя душа отправится навстречу с богами бездны. Активация благодати леса, словно глоток свежей родниковой воды, привел в чувство. Боль отступила. Ко мне вернулась способность соображать. Отвлекло жжение и легкое пощипывание на кончиках пальцев. Я взглянул на свои руки и на окровавленный деревянный пол. Оказывается, все это время я царапал руками серые доски, сдирая кожу и ногти. Подув на пальцы, я поморщился. Несмотря на запущенную регенерацию, в ближайшие дни буду без ногтей на руках. Отхлебнув из фляги воды, я, наконец, пришел в себя. И как только это произошло, первым моим порывом было желание как можно дальше оказаться от этого места. Но потом, поборов панику и страх, я выглянул в окошко. Движение прекратилось. Пленники застыли, словно каменные статуи. А вот некроманты, похоже, знали, что происходит. Вон как оживились. Похоже, рады происходящему. Волна темной мерзости пришла со стороны царского дворца. Значит, портал, или, вернее сказать, врата, открылись именно там. В случайное стечение обстоятельств мало верилось. Значит, что-то, или, правильнее сказать, кто-то спровоцировал открытие. Неужели некроманты решились устроить грандиозный прорыв? Если так, то это величайшая глупость с их стороны. То, что сейчас хлынет из врат, погребет под собой всех вокруг. Или они этого и добиваются? Мое сердце рвалось из груди, подталкивая меня на побег, но разум хладнокровно выдвигал один аргумент за другим в пользу разведки. Ведь я сейчас наблюдаю и невольно участвую в событиях тысячелетней давности. К слову, Орден Охотников на Чудовищ появился много столетий позже. По сути, я стою сейчас на пороге какого-то очень важного открытия. Решено. Я должен это увидеть. Пересекая переулок за переулком, подворотню за подворотней, я, наконец, добрался до центра города. Чем ближе был царский дворец, тем сильнее колотилось мое сердце. В какой-то момент дома и переулки закончились, хотя, судя по остаткам стен, еще несколько дней назад здесь были величественные особняки столичной знати. Сейчас же центр столицы превратился в жуткую пустыню. Впереди, там, где должен был находиться дворец, повисла непроглядная магическая дымка темно-лилового цвета. Земля постоянно вздрагивала под моими ногами, словно живое существо, кожу которого несколько дней жгли, морозили, отравляли и корежили. Обугленные огненные кратеры, ледяные наросты, ядовитые лужи и каменные шипы — все говорило о том, что здесь сошлись сильнейшие маги этой эпохи. Магическое зрение буквально ослепляло от количества вылитой и переработанной маны. Медленно шагая вперед, я ощущал себя мелкой букашкой. Много раз пытался повернуть назад и бежать отсюда без оглядки, но всякий раз брал себя в руки и упрямо двигался вперед. Я должен узнать, что здесь происходит. По мере того, как я приближался, магический туман рассеивался, и когда от него не осталось и следа, я застыл как вкопанный. Зрелище, представшее моему взору, заставляло дышать через раз. Царский дворец больше всего был похож на огромный кристалл молочно-белого цвета. Неизвестный архитектор создал поистине непревзойденный шедевр. Это строение не было похоже ни на одно из ранее виденных мной зданий, словно к этому творению приложили руку сами боги. Магическая защита дворца была соответствующей. Исполинских размеров прозрачный купол золотистого цвета накрывал царское жилище, отсекая его от орд нежити. С трудом оторвав взгляд от дворца, я огляделся. Каких тут тварей только не было. Кстати, в осаде участвовали не только мертвяки. Я видел людей, орков, троллей, огров. Там даже были гремлины. Внимательно присмотревшись, я понял, что предки немало напоминали своих потомков. Они ничем не уступали другим расам. Если переживу этот день, обязательно расскажу обо всем братишке. Ему будет полезно узнать, что его древние сородичи были грозными воинами и магами. «Вот и оно», — буркнул я, сплевывая горькую слюну. В центре, прямо у стены защитного купола, раскинулось огромное маслянисто-черное пятно размером с озеро. Оно слегка вибрировало и подрагивало, и оно росло. Зная, что произойдет дальше, я не понимал, почему все эти воины и маги не пытаются скрыться. Почему не бегут? Ведь, судя по омерзительным волнам, что корежит все мое нутро, сейчас в этот мир явится что-то или кто-то поистине ужасный. Спустя несколько мгновений я понял, почему врата продолжают расти. Я, наконец, увидел, для чего некроманты вели сюда всех тех людей. Их приносили в жертву порталу. Сложно передать, что я чувствовал в тот момент. Боль, отчаяние, омерзение, жалость и бессилие. А потом я увидел виновника всего этого ужаса, и мое сердце сжалось. Он стоял ко мне в полоборота, но я узнал его. Напротив стремительно растущих врат, в окружении сильнейших магов, широко разведя руки в стороны, замер стальной король. Его высокая фигура, облаченная в сверкающие доспехи, на две головы возвышалась над обычными смертными. Даже тролли и огры казались не такими гигантами рядом с ним. Стальная корона на его челе пылала темно-лиловым огнем. Его голос, словно раскаты грома, прорезал пространство. Я прислушался, пытаясь понять, о чем он говорит, но система сообщила мне, что уровень моего разума слишком низок для изучения какого-то темного наречия. Но по его интонации мне показалось, что он как будто приказывал кому-то невидимому. Казалось, весь мир вертится вокруг этого человека. Да и человека ли? Когда первый испуг прошел, и ко мне вернулась способность здраво мыслить, я хоть и со скрипом начал осознавать, что этот стальной король является частью лабиринта страха. Другими словами, я вижу сейчас события тысячелетней давности. Выходит, стальному королю сейчас больше 1000 лет? Нет, исключено. Я помню, как Эгберт VII упоминал о своем прадеде в разговоре со мной, и тогда на меня снизошло озарение. Я же сейчас вижу предка Эгберта. Сходство просто поразительное. Правда, поняв, наконец, кто передо мной, в глаза начали бросаться некоторые различия. Например, возраст. Стальной король, которого я вижу сейчас, примерно лет на 10 старше своего потомка. Новый подземный толчок, а за ним еще один, заставили меня испуганно присесть. По поверхности угольно-черного озера пошли круги. Маслянистая субстанция забурлила и зашевелилась. Похоже, король все-таки добился своего. Любопытно, он знает, что сейчас произойдет? Несколько раз сплюнув горькую слюну, я подобрался поближе. Хотелось насладиться зрелищем в полной мере. Когда мне еще придется увидеть, как иномирная тварь крошит целую армию высокоуровневых магов? Наконец, из врат появилась гигантская конечность. То ли рука, то ли звериная лапа, разобрать не удалось. Настолько стремительными были движения призванной твари. То, что ее призвали, я уже не сомневался. Орки в каменном лесу, похоже, тоже пытались повторить этот ритуал. Да и драки не зря стаскивали со всей округи полуросликов к порталу. Или все эти события не взаимосвязаны? Стальной король что-то крикнул, и некроманты возобновили жертвоприношение. Кровь несчастных горожан, похоже, все-таки привлекла иномирное чудовище. Из Черного озера одним рывком вынырнуло огромное существо. Волна мерзкой магии снова окатила меня, но в этот раз она не застала меня врасплох. Я отделался лишь сильной головной болью. Уровень разглядеть не удалось, но и без этого ясно. В наш мир, хоть и тысячелетней давности, явилось настоящее зло. Оно было бросилось в сторону вереницы пленных, но неожиданно произошло то, от чего мое сердце забилось еще быстрее. Стальной король, подняв руку, что-то громко крикнул, и иномирный демон замер на месте, а затем, низко припав на все свои конечности, изобразил поклон. Мое дыхание сбилось. Предок Эгберта VII только что на моих глазах подчинил иномирную тварь. Как такое возможно? Неужели показатели воли короля настолько высоки? В следующее мгновение, повинуясь взмаху его руки, чудовище, совершив длинный прыжок, повисло на золотистом защитном куполе. Когда из врат появился новый монстр, еще крупнее и уродливее предыдущего, а громкий возглас стального короля заставил его присоединиться к своему сородичу, я понял, что воля здесь играет второстепенную роль. Прапрапрадед Эгберта VII умел открывать иномирные порталы и легко подчинять высокоуровневых темных тварей. Как пить дать, у этой тайны есть еще несколько звеньев. Я даже знаю, с кем нужно поговорить об этом. Моя интуиция буквально вопила о том, что я каким-то пока неведомым мне образом связан со всем этим дерьмом. Более того, может быть, это всего лишь моя паранойя, но еще мне показалось, будто лабиринт намеренно поделился со мной своими видениями. Тем временем до этого казавшийся нерушимым монолитом магический купол пошел мелкой рябью. Похоже, защитники дворца обречены. Справедливо рассудив, что увидел достаточно, я рванул обратно. В ту сторону, где меня ждал Боровик. Выходит, исторические книги не врали. Столица Дарты все-таки была стерта с лица земли. Пока бежал с замиранием сердца, думал только об одном. Отпустит ли нас лабиринт раньше, чем произойдет это знаменательное событие?